Новый год вместе с радио Крым Реалии. Каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Я все время думаю, что означает словосочетание «не так, как все». Саш, есть какие-нибудь идеи?
Это не так, как вы, Павел, и это я буду делать не так, как вы, а я надеюсь, что вы будете делать это не так, как я.
А, замечательно. То есть, ну, есть джин, есть тоника, у нас сегодня джин-тоник. Окей, братцы, давайте, не теряя времени с самого кавалерийского наскока по темам. Сегодня, на этой, точнее, неделе, одна из ключевых тем – это санкции, которые такие случились. А санкции конкретно... Александр, не смотрите, я против вас ничего не вводил. Вводил Вашингтон против Кремля. Ввели такие дополнительный пакет, утвердили как раз-таки его в американском Белом доме. И, среди прочего, под санкции там угодил целый ряд компаний. Речь идет всего о 34 фигурантах. Из них 12 крымских компаний. Двое украинских бывших чиновников. Это, если не ошибаюсь, Дмитрий Табачник и еще один сотрудник украинского, прошлого, бывшего украинского правительства. Кроме того, несколько сепаратистов и ряд российских юридических лиц. И, на самом деле, для очень многих этот санкционный список прозвучал, ну, если условно, как гром среди ясного неба. Потому что сравнительно недавно Джон Керри, госсекретарь США, приезжал в Москву, и в российском медиапространстве даже самые, что и на есть, либеральные медиа писали о том, что вот она, долгожданная разрядка, разгрузка, потепление отношений, окончание холодного противостояния, и что все-таки сценарий Москвы на то, чтобы вторжение в Сирию разменять на уход украинской темы на второй план, таки сработал.
Мне кажется, это на самом деле история про то, что не существует какой-то объективной реальности, данной всем, абсолютно всем в ощущениях. И если об этом говорят российские медиа, они говорят это, собственно говоря, для того, чтобы понравиться руководству страны. И для того, чтобы это хотят прочитать российские читатели средств массовой информации.
Ну, ты знаешь, если говорить о каких-то оставшихся немногочисленных российских либеральных площадках, я думаю, что во многом это вопрос ожидания, потому что в российском либеральном медиа существует разделение, то есть, условно говоря, Кремль отдельно, а страна отдельно. И если мы... как бы внутренний монолог, описывая российского либерального журналиста, если мы, журналисты, желаем Кремлю победы, то это не значит, что мы... Точнее, если мы желаем Кремлю поражения, то это не обязательно, что мы должны всей стране, условно говоря, желать поражения, рассуждают так российские либеральные журналисты, и после этого...
Но это и российские редко... либеральные политики так рассуждают, они говорят, что, ну, позвольте, ну, как же можно вводить санкции, которые бы почувствовали все россияне?
Так, на самом
можно
деле,
вводить только такие санкции, которые были бы точечно только, так, допустим,
самое против... Самое удивительное, Саша, что если анализировать два санкционных списка, это, например, то, что вводит Вашингтон и то, что вводит Москва, то Вашингтон как раз практически всегда бьет по юридическим лицам, причем по государственным корпорациям чаще всего. А все те санкции, последствия которых ощущают на себе простые россияне, это итог деятельности Кремля. Потому что не Кремль запрещал ввозить в страну продукты из стран Евросоюза, это не Кремль запрещал россиянам покупать путевки в Турцию и в Египет.
А кто запрещал?
Точнее, именно как раз-таки Кремль, да. То есть это не Вашингтон запрещал ввозить продукты и так далее, и так далее.
А запрещал сам Кремль.
Да, верно.
Но, значит, я хочу, чтобы мы послушали, у нас есть мнение Олега Буклемишева, это директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Он говорит о том, что санкции вот эти новые нужно трактовать скорее как сигнальные, там, а не материальный какой-то аспект. Российским банкам, он говорит, и так практически невозможно привлечь иностранные средства, но при этом американская страна дает четко понять, что санкции продолжают действовать.
Напомню простую вещь, что сейчас любому российскому банку, находится он под санкциями или нет, достаточно сложно привлечь финансирование на международном рынке. И дело тут даже не столько в санкциях, сколько в той ситуации, которая у нас сейчас сложилась. И еще раз повторяю, что рынок и так закрыт, поэтому материально очень сильно ни на Deutsche Сбербанк, ни на кого-либо еще это не повлияет, это скорее повлияет с точки зрения развития ситуации, ведь санкции любые, это помимо статики еще и динамика. Так вот, эта динамика как раз она очень иллюстративна и показывает, что а, санкции смягчены не будут, и б, что даже даже в существующей ситуации происходит какое-то такое дополнительное обволакивание, техническое чисто по значению, но оно происходит, и это означает, что такой вот простого выхода из этой ситуации не будет.
Это было мнение Олега Буклемишева, директора Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ. Вот на самом деле у санкций, которые вводили с Западом против российской экономики, есть две самых главных составляющих. Первое – это запрет на предоставление кредитования российским государственным и окологосударственным банкам и вообще российским госкорпорациям. Это очень важно, потому что в условиях сокращения падения цен на нефть, в условиях падения доходов российского бюджета, это запрет на привлечение дешевых кредитов, кредитов по низким процентам. То есть, условно говоря, деньги – это кровеносная система любой экономики. Если у государства, у вашего, они заканчиваются, то вы, как корпорация, пытаетесь привлечь это на внешних рынках под небольшой процент. Если вам запрещено давать в долг, то вы вынуждены вместо того, чтобы, условно говоря, сохранять прежние там уровни, объемы производства, не сокращать рабочий день, не увольнять людей, вы вынуждены все на все эти непопулярные меры идти. И это как раз-таки очень болезненно ощущается на примере российских госбанков. Вот об этом, в частности, там рассказывал Герман Греф, это глава крупнейшего российского банка Сбербанка, собственно, кстати, который в Крым так и не пришел. А второй момент...
А под санкции попал, да.
А второй момент, который очень важный во всех этих санкционных делах, это запрет на продажу технологий для российской экономики, потому что очень многие, например, нефтяные участки шельфа и, более того, нефтяные платформы там, глубокого залегания, их просто невозможно освоить и добыть оттуда нефть без норвежских и вообще североевропейских технологий, которые как раз-таки имеют доступ к технологиям глубокого бурения. И, кроме того, без западных технологий Кремль не может, и российское оборонное ведомство не может завершить процесс перевооружения армии, тот самый, которое начало практически 10 лет назад. И это тоже является довольно-таки болезненной историей. Ну, потому что, условно говоря, вывести на орбиту группировку спутников, которая будет позволять более точно запускать там ракеты, это очень важная история, и она одноразовая. Вы однажды запускаете группировку спутников, и следующие 10-15 лет у вас как бы этот вопрос закрыт. Если вы запускаете группировку спутников не из пяти, а из трех, например, то это уже недостаточная история. И западный запрет на продажу России технологии, он в этом смысле болезненный.
Скажите мне, пожалуйста, Павел, также под санкции попал Азовский ликероводочный завод. Вот это именно то предприятие, которое запускало российские спутники. Причем это тот ликероводочный завод, который прекратил фактически свою финансовую деятельность в 2004 году. Мне не совсем понятна вообще логика.
Я вообще понимаю, что для Саши самым страшным в этом санкционном списке оказалось введение санкций против Массандры.
Конечно, конечно. И это, кстати, стало не только для меня введение санкций против Массандры, но также и для крымских политологов, которые говорят, что а вот сейчас-то вам ответочка прилетит.
Ответочка прилетит,
потому что Массандра ведь, это же не просто так, там предприятие какое-то. Предприятие, подчиненное управлению делами самого президента Российской Федерации.
Это не надо цитировать в этой студии Олега Крючкова. Олег Крючков, на самом деле, может говорить все, что угодно, это его слова. Он говорил после введения санкций, что все, вот теперь война перешла, они перешли границу.
Он после Азовского ликероводочного завода, после Массандры.
После Массандры, да, так написал. Понимаешь, Саш, тут очень важная во всем этом история есть. Дело в том, что нынешний пакет санкций, он уточняющий. Многие эксперты об этом пишут. То есть, по большому счету, до этого было несколько пакетов санкций, которые вводил Вашингтон против Москвы. И там в разных секторах, знаешь, так сегментами, ковровым бомбометанием. То есть санкции против этого сектора, санкции против этого сектора и так далее. А нынешний список, он уточняющий. Я объясню почему. Вот если ты посмотришь на этот список из 34 фигурантов, там, например, санкции против Сбербанка были введены еще в 2015 году в начале. А в этом новом списке, например, перечислены все дочки Сбербанка по Восточной Европе. Это чешское подразделение Сбербанка, это там, я не помню, болгарское, условно говоря, подразделение Сбербанка. Более того, формально, санкции, которые были введены против основного отделения Сбербанка, которое, собственно, в Москве располагается, они автоматически, зонтично накрывали все вот эти вот суббренды по Восточной Европе.
Но просто дочки, так называемые.
Дочки, да. Но американцы просто решили уточнить, знаешь, перестраховаться, расставить точки над «ё». И они отдельным списком перечислили всех дочек.
Все-таки мне интересно, вот Азовский ликероводочный завод.
12 крымских предприятий, которые оказались в этом списке, это история про окончательное введение санкций против основных крымских предприятий, тех, которые остались на плаву, например, Массандра или производственное предприятие «Новый свет», против них формально санкций не было. Были секторальные против товаров, произведенных в Крыму, но всегда лучше еще, например, наверное, сочли американцы, адрес напротив конкретных предприятий, чтобы везде, где стоит там торговая марка, там «Массандра» или «Новый свет», чтобы это всегда, условно говоря, вызывало вопросы у любых западных партнеров, чтобы они понимали, что это красная карточка.
Тут еще один очень интересный момент, о котором я узнал на этой неделе, ведь Министерство агрополитики Украины ведет на сегодняшний день настоящую борьбу за эти торговые марки, и за «Массандру», и за «Новый свет». И как бы вот после введения этих санкций, я не говорю, что это на 100%, но вот когда вы говорите, Павел, о том, что западные партнеры, чтобы они держались таких предприятий подальше, вот предположим, да, выходит на немецкий рынок «Массандра» украинского производства или «Новый свет» украинского производства, а человек, просто загуглив, предприниматель какой-то, о, «Новый свет» или «Массандра», ай-яй-яй, эти же предприятия находятся там под санкциями, я теоретически лучше откажусь, наверное, работать с такими.
Формально такой риск есть, хотя, друзья, не сочтите вот то, что сейчас прозвучит в этой студии, как какое-то, там, я не знаю, какие-то бизнес-увертки, но, конечно, те вина, которые производятся на материке, ну, я не знаю, херсонская «Массандра» или днепропетровский «Новый свет», это, конечно, не все-таки по сравнению с классической «Массандрой» и с классическим «Новым светом», все-таки две большие разницы.
Хотя последние годы, и 2013, и 2012, и даже перед этим, по словам руководства самого «Нового света», большинство виноматериала приходило для изготовления шампанского из Одесской области.
Согласен, но при этом все равно остаются основные технологические процессы. Цеха, площадки для выдержки и так далее, и так далее, и так далее. Условно говоря, если поставить на завод «АвтоВАЗ» комплектующие для BMW, это не значит, что работники «АвтоВАЗа» смогут из этих комплектующих собрать реальную BMW.
Потому что место заколдовано.
Саша, проклятая зать, проклятая.
Позвольте, Павел, сейчас, я думаю, нам обязательно нужно упомянуть вот о чем. Весь 2014 год российский политикум говорил о том, что на нас эти санкции не повлияют никоим образом. Не смешите наши Искандеры. Помните, появилась такая фраза? Не смешите, не смешите, не смешите. И вот сейчас уже этих Искандеров практически не слышно. И дай бог, чтобы их не было слышно. Это я к чему говорю? К тому, что сегодня появилось заявление государственной корпорации агентства страхования по страхованию вкладов и Российского национального коммерческого банка в соответствии с решением Банка России они примут участие в финансовом оздоровлении, то есть предупреждении банкротства Крайинвестбанка. Напомню, что вот это именно как раз этот банк попал среди прочих, Крайинвестбанк попал в этот санкционный список.
Я больше хочу сказать. Вот существует, например, Сбербанк России. Это крупнейшее банковское учреждение. У них, ну, чтобы мы понимали, у них по всей России только одних банкоматов 50 тысяч.
Павел, вы так говорите с таким придыханием. Я вам скажу, что есть другие банковские услуги, кроме банкоматов.
Нет, не только выдача наличных. Понимаешь, Саш, в чем особенность Сбербанка? В том, что это, вот знаешь, это как почта, Укрпочта, да? То есть новая почта не является, вот, например, заменой Укрпочты. Потому что, например, бабушки по деревням, они могут получать посылки только по Укрпочте. Там нету отделений частных коммерческих почтовых служб. Так вот, Сбербанк – это история про то, что про глухие российские деревеньки.
То есть Сбербанк просто держит такие отделения, социальные, которые могут быть убыточными, да, но при этом
планово
они продолжают убыточные,
да. Но история в том, что, например, Герман Греф в феврале 2015 года, еще в феврале 2015 года собирал главных редакторов крупнейших российских, ну, так скажем, экономических и либеральных медиа на такую закрытую встречу, и среди прочего там шла речь о том, что, ребята, давайте попробуем продвигать в ваших медиа идею об отмене санкций, потому что, например, по нашему финансовому учреждению, говорил Герман Греф, бьет это довольно-таки сильно, потому что если раньше, например, у меня в пятницу, говорил он, возникает операционный разрыв, то я просто могу попросить, я не знаю, там, 5 миллиардов долларов или евро у Парибанка, и они мне поступают,
а я
в понедельник их отдаю, а сейчас я просто не могу вот даже для срочных закрытия операционных разрывов ничего такого сделать. Это такой вольный пересказ этой встречи, я знаю его Потому что мне рассказывал об...
Потому что вас тоже просили дать 5 миллиардов.
Потому что, ну, меня всегда просят дать 5 миллиардов. Саша вообще каждый эфир клянчит. Но история-то в том, что просто один мой знакомый, главный редактор одного российского либерального медиа, был на этой встрече. И он как раз-таки говорил, что со слов Германа Оскаровича Грефа, как раз-таки санкции бьют не даже по таким небольшим банкам, как Райинвестбанк, о котором ты упомянул, о банкротстве которого ты...
Возможном банкротстве, но
даже тогда... и по таким грандам российской экономики, как Сбербанк.
Я хочу сейчас теперь, вот, Павел, вы давали вольный пересказ, а я теперь хочу дать свежую цитату из выступления Германа Грефа, которая... Это слова, которые он сказал в интервью телеканалу «Россия-24». Значит, сказал он следующее. «Вся наша экономика зависит от ключевого параметра цены на нефть. Сегодня цена $35-36 за баррель. Значит, можно говорить о том, что она будет колебаться в ближайшие месяцы в районе плюс-минус 10% в обе стороны. И с точки зрения монетарной ситуации цена на нефть должна падать. Это абсолютная корреляция. А рубль будет снижаться. И более того, в общем, Греф отмечает высокую неопределенность нефтяного рынка. По его мнению, предсказать, насколько именно упадут цены на нефть в ближайшее время, не может никто. То есть, да, прогнозирует дальнейший обвал рубля, простыми словами.
Да, по сути, из всех других прогнозистов, типа там Улюкаева, там Сечина и прочее, Греф, он в этом смысле самый такой себе трезвый. И, кстати, я просто напомню, что его банк, кстати, в Крым так и не пришел, потому что он прекрасно понимает, что приход, например, Сбербанка на работу в Крым означает автоматическое, например, закрытие украинского подразделения Сбербанка. А на той самой встрече, о которой я вот уже сегодня упоминал, он говорил, что, ребята, украинская наша дочка – это прибыльный бизнес-проект. Она нам приносит
Сбербанк
доходы.
Сбербанк России.
Да, Сбербанк. Украинская дочка, вот Сбербанк
России. Сбербанк России в Украине. Но да. Сбербанк России в Украине тоже подпал под американские санкции.
Согласен, но он все равно продолжает оказывать услуги населению. Он все равно является прибыльным, а не убыточным. И на той самой встрече он говорил, посмотрите на карту. Вот вам Крым 2 миллиона, там, условно говоря, 400 тысяч населения. И Украина 45 миллионов населения. Вот сравните эти два рынка, и как только вы взглянете на карту, вы поймете, почему нас нету в Крыму, и почему для нас украинский рынок куда важнее, чем вот приход в гавань русской славы, условно говоря.
Мне очень еще раз говорю о том, что на самом деле нет никакой объективной реальности, есть просто-напросто наше восприятие этой самой реальности. Это я к чему говорю. После того, как в Крыму в очередной раз перестали работать уже местные карточки, выпущенные местными этими банками, которые зашли в Крым, это было подано местными средствами, крымскими средствами массовой информации. Как знаете, это мы ввели санкции против Америки и снова в очередной раз отказались.
Да ладно, так вот говорили,
да,
в соцсетях?
Ух ты! Это не в соцсетях, это в средствах массовой информации.
А
и
кто,
отказались.
Например,
я сейчас я по памяти просто цитирую.
Саша,
и отказались от визы MasterCard.
Я просто напомню, что там введены были санкции против 4 или 5 российских банков, которые работают в Крыму как раз-таки. И, разумеется, введение санкций означало попутно, что визы и MasterCard, которые были имитированы этими банками, они оказались заблокированы. Тут, конечно, очень любопытная история, потому что вот введение санкций против каждого российского финансового учреждения, которое начинает работать на территории полуострова, это отличный сигнал для российской банковской системы среднего уровня. Ну, понятно, что туда уже не придут ВТБ, не придут там Сбербанк, Альфа-банк, там Внешэкономбанк и так далее, которые попали под санкции. Но туда же может прийти там банки из второй, третьей десятки рейтинга российского и так далее. Но после того, как Вашингтон в очередной раз показал, что каждый российский банк, работающий в Крыму, оказывается в зоне риска попадания в черный список, это очень хороший, ну, как бы такой сигнал для российской банковской системы о том, где пролегают красные флажки, что можно делать, а что нельзя. И ты знаешь, я просто еще есть одно важный геополитический вывод из этого санкционного списка, который был опубликован на этой неделе. Вот, например, тут лучше всего сказал бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер. Он сказал, что российское правительство не ожидало санкций, поскольку последний визит госсекретаря США Джона Керри в Москву воспринимался как некая оттепель в российско-американских отношениях.
Судя по реакции Москвы на это решение Вашингтона, российское руководство было озадачено. По-видимому, оно воспринимало приезд госсекретаря Керри в Москву на переговоры как свидетельство смягчения позиции США относительно поведения России на Украине. Хотя я уверен, что американские официальные лица убеждали Кремль, что США не только не ослабят давление до тех пор, пока будет сохраняться российское вмешательство на Украине, но и усилят его. Именно это и произошло.
Это было мнение Дэвида Крамера, бывшего замгоссекретаря США. И вообще очень важная история. Вы же помните, что Россия, по большому счету, вторгалась в Сирию для того, чтобы отодвинуть украинский и крымский вопрос на второй план. Для того, чтобы как бы похоронить вот это вот, потерявшее с точки зрения Кремля актуальность темы в таких вот, такой в новой антигитлеровской коалиции. Только на роль Гитлера, то и, соответственно, исламские фундаменталисты были выбраны. Но вот оказалось, что этот расчет как раз-таки он не работает. И теперь получается, что Россия в Сирию полезла абсолютно зазря и тратит по 4 миллиона долларов на военную операцию в Сирии абсолютно впустую. Кстати, вот об этом же в нашем эфире рассказывал российский политолог Дмитрий Орешкин. Давайте послушаем его мнение.
Главный месседж для Москвы – это разочарование, потому что они действительно думают, что то, что говорят политики, это одно, а то, что они делают, это другое. И надеялись, что на смягчение или взаимный интерес по сирийским делам Соединенные Штаты среагируют смягчением по украинским делам. А на самом деле все совсем не так. На самом деле нет такого линкеджа, как раньше это говорили. И, соответственно, если Россия предпочла войти в сирийские дела, то из этого вовсе не следует, что для того, чтобы с ней разговаривать и искать какие-то общие позиции, Соединенные Штаты готовы разменять Украину. Вот по российским позициям, по путинским позициям, так должно было бы состоять, а по американским вовсе нет.
Ну, по большому счету, то, что мы наблюдаем введение санкций, то, что снова тема Крыма начинает звучать в американских официальных документах, ребята, это очередное подтверждение старой истории. Никакой точки в истории с аннексией не поставлено. Есть лишь многоточие. И я думаю, что в ближайшие месяцы у нас будет немало поводов для того, чтобы это убедиться. Не верьте шарлатанам, верьте крымскому пармезану, тому самому, который перейдет на обсуждение других тем буквально через секунду. А Александр Янковский все-таки начнет говорить.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Крымский пармезан на средних волнах 549 кГц. Или слушайте нас на сайте радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. И мне помогает Павел Казарин. Сегодня в студии.
Подношу патроны.
Фактически, да, информационные. Когда в 2014 году, в марте, Российская Федерация аннексировала украинский полуостров Крым, многие крымчане, которые были, как правило, аполитичны, ну, знаете, все-таки климат теплый, море теплое, погода теплая, на Новый год фруктовые сады цветут, а тут приходят какие-то военные действия, да бог с ним, какие военные действия, главное жить мирно. Так вот, многие крымчане приветствовали переход из Украины в состав Российской Федерации, во многом благодаря тому, что они посчитали, что теперь заканчивается и их кредитная история, и их отношения с украинскими банками. Не в последнюю очередь такой миф в их головах подогрел и сам президент Российской Федерации Владимир Путин, когда 17 апреля 2014 года во время своей пресс-конференции он посоветовал одному из крымчан, который взял в кредит автомобиль в банке в украинском, многие подумали, что господин Путин посоветовал не возвращать деньги. Как это было, вы услышите прямо сейчас.
Оформил в лизинг машину для личного пользования в приватбанке. Осталось платить до полного погашения 2 года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть? Ну, катайтесь спокойно. Не хочет господин Коломойский с Финкельштейном получать деньги с вас. Это их дело.
Это были слова Владимира Путина, сказанные на пресс-конференции 17 апреля 2014 года. И вот что интересно, Павел, ведь Путин не говорил «не платите». Он сказал «катайтесь на здоровье». А многие крымчане восприняли это как «не платите», да, и перестали платить.
Это вообще, кстати, любопытная история, потому что вообще, Саш, помнишь, весь 2014 год царил неразбериха. Вот было непонятно, какие финансовые учреждения ушли, какие финансовые учреждения остались, платить кому-то долги, не платить, кто возвращает, собственно, депозиты гражданам Украины, которые клали их на, как бы, в крымские филиалы, потому что был такой фонд гарантирования вкладов российский, который пришел на полуостров и возвращал вот как раз-таки там определенную сумму депозитов, ну, до определенных рамок, многие успели получить и так далее.
А вот это кому... самое агентство там...
Да, что-то по компенсированию вкладов и так далее. Вот было непонятно до последней поры, платить или не платить.
Вот и вот теперь Российский Совет Федерации одобрил закон о погашении долгов жителей Крыма и Севастополя перед украинскими банками. Значит, как заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, реализация данного закона будет способствовать объективному регулированию спора в связи с задолженностью граждан России, проживающих на территории Крыма и Севастополя, перед банками Украины в том числе. В общем, настало время урегулировать вопрос задолженности заемщиков физлиц, чтобы им было понятно, в каком объеме они должны выполнять свои обязательства, и речь идет о кредитах, выданных до марта 2014 года.
Смотри, там... История очень простая. Вот у меня, например, двое друзей живут в Крыму. У одного был какой-то небольшой совсем кредит, ну, скажем, там, на покупку смартфона. И он практически его полностью выкупил, выплатил, осталось там 500. Он до последнего его погашал.
Пока были украинские банки.
Пока можно было делать это перечислением, например, из Крыма в там, центральное подразделение банка в Киев и так далее. Потом это стало невозможным, и он просто там остался должен там, 500 гривен. Ну, совсем какую-то смешную сумму. А другой мой друг, он там, я не знаю, за несколько месяцев до аннексии, он взял по трейд-ину в автосалоне автомобиль. Седан, там, С-класса, и у него как раз-таки осталась висеть довольно-таки большая сумма. Одно радует, что как бы этот кредит был гривневый. И сегодня, конечно, он остался точно так же должен украинскому банку достаточно крупную сумму, но я думаю, по тому счету, ну, наверное, это было в эквиваленте где-нибудь 1012, ну, 100 тысяч гривен, условно говоря. Сегодня понятно, что это уже другие деньги из-за курса, но он точно так же не мог выплачивать, потому что, ну, условно говоря, сперва ему как бы не хотелось кататься. Так вот, формально в зоне риска оказались оба. И что теперь будет? На самом деле, я его связывал со собой, мы все гадают. То есть, я так понимаю, что банковские долги – это товар. И даже если банк рухнул, в котором вы брали кредит, это не значит, что у вас не попросят долги этому банку вернуть. Потому что, когда банк, например, объявляется банкротом, там происходит процедура санации, распродажи активов этого банка, то в число этих активов входят не только системные блоки компьютеров, которые стоят в каждом городском
и
отделении.
И не только здания, если есть этих банковских отделений.
Да, безусловно, но в том числе и долги. Долги – товар. Просто, условно говоря, банку должны были все, например, скажем, суммарно 1 миллион гривен, а эти долги, например, по цене в 10 раз дешевле номинала, там, за 100 тысяч гривен, выкупает какой-то другой банк. Ну, просто он дает живые деньги вот этому.
Но я понимаю, почему так произошло. Во-первых, значит, господин Путин 17 апреля 2014 года якобы успокоил крымчан, сказал «катайтесь». Ну, не сказал «не платите». Сергей Аксенов, например, 9 июля 2014 года в интервью телеканалу «Россия-24» сказал, что жители Крыма могут не возвращать кредиты недобросовестным украинским банкам, которые свернули деятельность на полуострове и не выполняют своих обязательств.
Те банки, которые сегодня не исполняют обязательства перед крымчанами в части обслуживания депозитов, возврата денег с лицевых счетов, они могут в том числе и попрощаться с надеждой взыскать с кого-то из крымчан определенные деньги.
Подождите, Павел, а вот в 2015 году, 18 декабря, опять-таки, Сергей Аксенов говорит о том, что это российский глава Крыма, говорит, что многие крымчане уже добровольно хотят возвращать взятые кредиты, но не должно быть принудительных мер по их возвращению.
Многие крымчане готовы сами возвращать средства, при этом, еще раз говорю, процедура должна быть справедливой и ни в коем случае не предусматривать принудительных механизмов, а тем более, говорю, изъятие, продажу или арест имущества, которое было даже заложено и являлось предметом залога. Принудительные меры в части взыскания с крымчан этих средств надо исключить полностью, только в добровольном порядке. Возможно, впоследствии еще и найти какие-то варианты, чтобы крымчане погасили только ту часть, которая реально была приобретена.
По статистике, крымчане остались должны украинским банкам несколько миллиардов гривен. Практически 20, ну, сумма называется до 20 миллиардов гривен. И теперь у меня возникает вопрос, попробуйте, Павел, мне на него ответить. Почему вначале и Путин, и Аксенов в течение 2014 года говорят там, ну, не возвращайте, или не платите там, или платите, но не платите недобросовестным банкам, а в конце 2015 года возникает уже желание вернуть эти деньги. И начинается обсуждение этого вопроса, что деньги закончились.
Нет, Саш, я думаю, что тут значительно проще. Вот, например, есть какие-то российские банки, которые приходят к украинским, да, например, там, я не знаю, какой-нибудь там, условно говоря, ООО «Банк Москвы». Так. Он приходит, например, к какому-нибудь украинскому банку, у которого большой кредитный пакет вот плохих долгов в Крыму, и говорит, слушай, давай я у тебя их выкуплю за 10% от этой стоимости, буду их взыскивать самостоятельно, тебе я даю живые деньги.
Ты например, все равно их не можешь там в Крыму взыскать.
Их взыскать не сможешь. Там украинский банк говорит, окей, за 10% от стоимости продаете эти кредиты российскому
или
там, банку.
Или за 20, или за 30.
Да, неважно, да. Тот получает эти кредиты, получает эти обязательства. Теперь уже крымчане должны не украинскому банку, а этому российскому банку. После чего, а банковская система – это очень большой лоббист на рынке. Они приходят к тем башням Кремля, которые, ну, как бы их прикрывают, и говорят, ребята, а давайте вот вы примете закон о том, что крымчане должны выплачивать те кредиты, которые брали в Украине, банках, теперь реальному держателю этих долгов. Госдума говорит, окей, например, принимает
вопрос,
этот закон.
Цена вопроса такая-то,
ну,
да,
и или, да, там, допустим, да. Они принимают соответствующий законопроект, и в итоге это становится выгодным бизнесом. Вы, если вы российский банк, вы за 10-15% от стоимости, или за 20%, я сейчас из головы как бы придумаю цифру, получаете пакет обязательств, крымчане никуда не денутся, они будут обязаны вам его выплатить. Иначе вы будете забирать их кредитные автомобили, кредитные квартиры и все остальное кредитное тоже. То есть это хорошая, очень эффективная работающая бизнес-схема в условиях экономического кризиса, Павел, который в России набирает обороты.
Да, но здесь получается, что теперь в очередной раз не позавидуешь крымчанам. Безусловно. Вот особенно тем, которые взяли кредит, например, на транспорт или на недвижимость. И не позавидуешь вот почему. Даже если они сейчас на основании этого закона вернут эти долги, например, какому-то специальному агентству или каким-то российским банкам, то где гарантия, что, приехав на территорию Украины, украинский банк не наложит арест на то имущество, которое у них есть на территории Украины?
Да, это, кстати, очень хороший вопрос. И большой вопрос, может ли, условно говоря, украинский банк по украинскому законодательству продавать долги граждан Украины, а крымчане граждане Украины, продавать право на их взыскание иностранному субъекту ведения бизнеса. То есть, может ли он за границу продавать, условно говоря. Потому что, вот, например, еще пофантазируем, представим себе ситуацию, что, например, накануне аннексии человек там купил квартиру в кредит, а когда случилась аннексия, был вынужден покинуть полуостров и живет теперь в Киеве. И его залоговое имущество осталось там.
Он брал фактически кредит у филиала украинского банка, но на территории Крыма.
А теперь получается, что...
Его кредит продали, например.
Кредит продали. То есть, и он говорит, а почему я теперь должен какому-то российскому банку? Тем более, что я как раз от российского государства пострадал и выехал на территорию материковых областей Украины, с территории полуострова. И это, кстати, тоже закономерный вопрос. Мне бы очень хотелось услышать какие-то комментарии. Во-первых, мы поймем относительно того, как выглядит вся эта ситуация в тот момент, когда... начнут таки взыскивать с крымчан их долги перед украинскими банками. Мы определим, собственно, о каких банках идет речь, о каких, собственно, кредитах, о каких финансовых учреждениях идет речь. Но тут любопытно. Вот комментарий Владимира Валентина Демидова, это российский министр экономического развития Крыма. Он проговорил очень важную вещь. Я не знаю, есть ли она у нас в записи, или мы ее будем зачитывать.
Давайте мы ее зачитаем тогда. Да. Значит, законопроект предполагает расчет в российских рублях. Пересчитываться эта задолженность будет по курсу на 18 марта 2014 года. Если кредит был в гривне, то будет по курсу 3,8 рублей за гривну. Если в долларах США, то 36,6 рублей за доллар. Если в евро, то 50,9 рублей за доллар. Я думаю, что это очень выгодный механизм для погашения задолженности. При этом задолженность также будет определяться по состоянию на 18 марта 2014 года, а пени, неустойки и штрафы учитываться не будут. Это значит, это говорит Валентин Демидов, российский министр экономического развития Крыма. Павел, ну получается, человек мог за это время уже и погасить этот кредит?
Вообще непонятно на самом деле, потому что как он будет приносить справки о том, чтобы он погасил кредит перед украинским банком в российские банки? Больше вопросов, чем ответов. Но знаете, у кого больше всех вопросов? давайте бросать в воздух чепчики. Порадуемся за Владимира Константинова.
А вот почему-то он очень нервно, хотя, знаете, да отреагировал. Не-не, подождите, Павел. Он очень нервно отреагировал на этот закон российский, да?
Саша российский делает закон. В этот момент круглые глаза и притворяется, что он ничего не знает.
Но давайте послушаем потому что, Владимира Константинова. Мы сейчас послушаем Владимира Константинова, но очень важно, перед тем, как мы послушаем Владимира Константинова, сказать о том, что этот закон касается физических лиц, а Владимир Константинов все-таки не просто физическое лицо.
Крымчане не против возврата денег, но давайте выровняем ситуацию, что произошло с украинскими банками. Все депозиты исчезли, обязательства, по которым люди брали банки, и условия них тоже исчезли. Брали под ситуацию, которая складывалась в тех условиях экономических, они тоже рухнули. И сейчас что получается? Люди должны возвращать по условиям той страны, которая не существует для нас. Тем людям, которых они не знают, с которыми они не договаривались никогда о взятии того или иного кредита. То есть это коснется, если не каждой семьи, то через семью. Но зачем в нынешней ситуации принимать этот закон? Кому он горит, кому вот что, других сейчас проблем нет?
Пусть Владимир Константинов залезет в свой ящик стола, найдет украинские награды, которые он получал последние 23 года, и вспомнит о том, что Украина все-таки есть. Но просто я напомню, что из 350 жителей Крыма, которые брали кредиты в украинских банках, одним из этих людей... 350 тысяч, да. Одним из этих людей был Владимир Константинов, компания которого «Консоль» задолжала украинским финансовым учреждениям, ну, там, сколько, до миллиарда, говорят.
До миллиарда.
Да, и по большому счету многие как раз-таки говорили, что это был отличный крючок, на который просто российские власти и Кремль поймали Константинова. И во многом он как бы бегал с триколором и поддерживал аннексию, потому что считал, что это спасет его от любой формы банкротства. Потому что эти деньги вернуть он не мог. А теперь получается, что, во-первых, теперь уже физлица должны возвращать. Может быть, Константинов брал какие-то долги как физлицо под залог какого-то имущества. А там же, гляди дальше, еще и юрлиц обяжут возвращать кредиты. И тогда получается, что Владимир Константинов зря, что ли, это делал?
А может так и получиться. А знаете, Павел, у меня такой вывод получается из всей этой истории вот какой. На самом деле Российская Федерация не может сейчас не быть частью глобального мира при всем своем желании. Потому что законодательное урегулирование и признание долгов, что крымчане все равно никому не простят, это означает, что в Российской Федерации при всем бесправии и правовом нигилизме все-таки пытается... Российская Федерация сохранить вот это самое главное условие капитализма – гарантию частной собственности. И это есть серьезное отличие между Советской Россией, там, 20-х годов, когда просто все забирали, экспроприировали, и никто никому ничего не был должен, и Россией все-таки 21 века, в которой пусть формально, но есть, знаете, гарантия права
российские
частной собственности.
Российские власти, они просто на самом деле очень гибридные по своей сути. Они берут из мира капитализма то, что им нравится, такой себе коллективный Макдональдс и право на взыскивание долгов, но при этом не берут у Запада все то, что им не нравится, вроде полноценного права частной собственности и вроде, там, я не знаю, там, прав человека, демократических, нормальных, полноценных выборов и всего остального прочего.
Но поэтому... опять-таки, смотри, господин Константинов, получается, он во многом хотел вернуться в Советский Союз, да, где нет этого
я
самого
думаю,
гарантии.
Я думаю, что Владимир
да?
Константинов хотел просто на самом деле сохранить свое элитное положение в Крыму.
И не платить кредит.
Не платить кредиты, которые он не мог погасить, и я думаю, что он просто рассчитывал на то, что это станет еще, но новая реальность Крыма станет еще одной большой коровой, к соскам которой он будет допущен.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Эй, крымский пармезан здесь, Александр Янковский, недоуменно на меня косится.
Крымский пармезанский отряд.
Крымский пармезанский. Я вообще предлагаю назвать программу «От К до Я».
От А до Я. Александр Янковский, прошу заметить. Павел
Александр
Казами.
Янковский так сомневается, что мы это запомним, что даже вышел это на ласку на своей рубахе. Но мы стараемся не обращать внимания, что кроме рубахи на нем больше ничего нет. Друзья, сегодня еще одна тема, на которой мы собираемся остановиться, это история про безвизовый режим. Во всяком случае, Еврокомиссия таки одобрила отчет по тому, как выполняла Украина план действий соответственно, обеспечивающий, долженствующий при... Я
Павел,
сейчас ушел
давайте,
в 19
давайте,
язык,
да, давай проще, расскажи эту новость. Значит, Европейская комиссия одобрила отчет Украины по выполнению требований по внедрению безвизового режима. Причем на самом деле, ведь не только Украина фактически получает с 2016 года этот самый безвизовый режим, а еще и Грузия. Это тоже важно, и об этом тоже важно помнить, потому что, да, эти обе страны, они достаточно важны для Европейского Союза. Кстати, по поводу безвизового режима, тут важно вот что сказать. Это безвизовый режим не с Европейским Союзом, хотя решение принимает Европейская комиссия, а это безвизовый режим со странами Шенгенской зоны. А некоторые страны Европейского Союза, например, Великобритания, не входят в Шенгенскую зону.
А некоторые не
члены, члены Европейского, да, наоборот входят. Поэтому, но тем не менее, это громадный плюс для граждан Украины. Что означает это для граждан Украины? Тем, что как только заработает действительно этот безвизовый режим, а это планируется будет, скорее всего, с 1 июля 2016 года, то все обладатели украинских, но биометрических заграничных паспортов получат возможность ездить без виз на срок до 90 дней в любую страну Шенгенской зоны. Но они не будут иметь права не работать там, да?
Не по этой визе, без визы, не оставаться там на жизнь.
Саш,
там тут есть пара важных моментов еще, которые надо проговорить. Действительно, во-первых, уйдут все необходимости получения виз. А во-вторых, при пересечении границы, ну, скорее всего, там нужно будет иметь, там, может быть, пограничник попросит вас предъявить обратный билет. Если он у вас распечатан.
Пограничный контроль остается все равно.
Да, пограничный контроль, он может попросить вас обратный билет или документы о броне отеля. Но согласитесь, самое главное, что вам не нужно будет всякий раз выстаивать очереди в консульстве, посольстве для того, чтобы и приносить кучу справок из серии выписки со счета и так далее, доказывая свою, ну, собственно...
Европейскость
и договороспособность. Кроме того, с украинского рынка автоматически уходят все эти фирмы-прокладки, которые говорили, что мы вам оформим Шенген там за 5-10 дней, если, условно говоря, вы нам заплатите вот
500
такого,
евро, там, например, 500 да, евро, мы вам да. сделаем вообще годичный шенген или так дальше.
Это очень классная история. Тут просто очень важная история. Например, президент Порошенко, когда комментировал это принять закон, он наговорил глупостей.
Стоп, Павел. Давайте мы для начала просто мы послушаем, что говорил президент Порошенко. Но поскольку у нас нет того, что говорил президент Порошенко, я воспроизведу это сейчас просто дословно. Он сказал, что это является одним из шагов для того, чтобы привлечь на свою сторону крымчан. Чтобы они понимали, да, что это означает для них открытый путь в Европу. Это означает инвестиции, новые рабочие места и так дальше. В чем здесь вы видите глупость?
Потому что Петр Порошенко в своем заявлении, да, он сказал, что это на самом деле этим смогут воспользоваться крымчане, но цитата, вот как она звучала: «Я не исключаю, что некоторые из жителей Донбасса и Крыма смогут получить биометрические паспорта, но эти случаи будем рассматривать отдельно», заявил он в интервью телеканалу «Интер», обнародованном в воскресенье. Что в голове у президента, или точнее тех людей, которые готовят ему публичные речи, мне остается только догадываться, потому что на самом-то деле, согласно украинскому законодательству, крымчане и жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей являются полноценными гражданами Украины, и никто не может запретить им сегодня получить тот самый биометрический паспорт, который им точно так же откроет дорогу в безвизовые поездки по Шенгенской зоне. И, извините, никакому Петру Порошенко решать, какому гражданину Украины получать биометрический паспорт, а какому нет. Просто в очередной раз я убеждаюсь в том, что советники украинского главы государства, которые курируют вопросы взаимодействия с гражданами, живущими на оккупированных территориях, они либо идиоты, либо профнепригодны. И очень плохо, что президент страны произносит ерунду в прямом эфире, которую приходится опровергать ведущим программы «Крымский пармезан». Но, на самом-то деле, получить биометрический загранпаспорт, на самом деле, не... Вот он заявил, что Украина сможет гарантировать получение биометрических паспортов граждан на оккупированных территориях после возвращения их под украинский контроль. Опять же приходится говорить, что сегодня любой гражданин Украины может получить заграничный паспорт, выехав на неоккупированную территорию, в Херсонскую область.
Там я же... не вижу, о чем вы спорите, Павел. Смотрите, глава государства подчеркнул, что безвизовый выезд за границу будет возможен только по биометрическим паспортам, которые возможно будет получить только на подконтрольной украинской власти территории.
Он заявил о том, что все украинские граждане, которые проживают на временно оккупированной территории, смогут получить биометрические паспорта после возвращения украинского суверенитета и украинской власти. То есть он, по сути, сделает так, что крымчанин получит биометрический паспорт, когда украинский флаг будет развиваться над зданием Крымского совета министров.
Нет, президент, президент добавил, мы сможем гарантировать, что все украинские граждане, проживающие на временно оккупированной территории, гарантированно смогут получить и биометрические паспорта, и право безвизового путешествия по возвращению украинского суверенитета, украинской власти, украинской государственной миграционной службы, украинских реестров, которые позволят сегодня гарантированно выдать украинским гражданам эти паспорта. Но он говорит о том, что и сейчас вы можете, то есть на той территории вы получите после возвращения, да, а сейчас для этого придется выехать.
Ну да, друзья, в любом случае, просто, скажем так, я думаю, что нередко Крыму настолько мало внимания уделяется у ВИП-чиновников Украины, что их заявления порой звучат чрезвычайно двусмысленно. В любом случае, любой крымчанин, любой из вас сможет выехать в Геническ, или там, в Херсон, или в Николаев, в любой другой подходящий украинский город крупный, в котором есть АВИР, подать документы, через 10 дней получить свой загранпаспорт биометрический, в который будут внесены данные об отпечатках пальцев и так далее. И по нему вы получите ту свободу, которую никогда не предоставит российский загранпаспорт. Хотя вот, кстати, Саша, любопытная история. До недавнего времени российский загранпаспорт был выгоднее украинского.
Почему?
Потому что, например, я сейчас буду приводить частные примеры, с которыми я сталкивался. Но вот, например, гражданин России, если он едет в Таиланд, например, отдыхать, то Таиланд ему предоставляет право безвизового пребывания на территории страны в течение 30 дней, а обладателю украинского загранпаспорта, вот мне, когда я туда ездил, максимум 15 дней можно было, а в значительно большее количество...
С какой целью вы ездили в Таиланд, Павел?
Ну, разумеется, учиться тайскому, тайландскому Майдану и потом методички привозить в Киев. Так вот, кроме того, в целый ряд стран, в котором, например, для граждан Украины нужно было получать визу по прилете в аэропорту платную, для граждан Российской Федерации такие вот ограничения были отменены. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот по количеству стран с облегченным режимом вот российский загранпаспорт лидировал. А теперь, если решение Еврокомиссии вступит в силу с 1 июля, там, или 1 августа 2017 года, 16-го года, то тогда украинский паспорт сразу на много-много-много позиций обгоняет украинский паспорт, обгоняет российский загран.
Я полагаю, что это действительно окажет не медвежью, а настоящую самую такую положительную услугу украинскому паспорту для крымчан. Потому что многие люди, которые говорили, а зачем мне вашу Украину... Вот просто с практической точки зрения. Ну, зачем я буду ездить в эту Украину, да? Несмотря на то, что я там считаю себя гражданином Украины, ну, мне это ничего не дает. То теперь все-таки есть, знаете, и такой крючок для тех людей, которые всегда сомневались, да? Всегда говорили, что, ну, неважно, какая власть, а неважно, лишь бы не стреляли. Вот
верно.
Вот.
И всегда это была позиция, что обои рябе, вот, знаете, да. И там в Киеве
оказывается,
плохо, и в Москве
не
плохо.
Обои.
Да, а оказывается, что Россия сегодня напоминает огромный такой железнодорожный эшелон с вагонами, который идет прямиком в прошлое куда-то и в Советский Союз и железный занавес, который запрещает своим собственным гражданам, извините, тратить деньги на курортах и, там, Египта и Анталии, да? А что она взамен может предложить? Северный ледовитый? А с другой стороны, существует европейский поезд, который, да, со стареньким тепловозом, с разваливающимися вагонами, может быть, который до сих пор работает на угле, но этот украинский локомотив потихонечку-потихонечку все равно идет на запад, идет в будущее, идет в нормальный цивилизованный мир, который существует по современным правилам человеческого общежития. И вот эта разница...
И у крымчан есть возможность запрыгнуть в этот вагон.
Безусловно. Более того, существует, должно быть понимание, что крымчане сегодня, это пограничная такая себе, условно говоря, с точки зрения реал-политик, территория. То есть вот Черкасы не пограничная, она все, она понятна, она вместе со всей Украиной в этом самом железнодорожном составе потихонечку уходит на запад. Пенза, там понятно, тоже без вариантов, она в российском локомотиве, за российским локомотивом уходит куда-то на восток, а может быть, даже и в прошлое, а не в, уходит во время, а не в географию. И существует Крым, который замер между этими двумя такими, состояниями. А точнее, даже крымчане, которые замерли между этими двумя
какая-то
состояниями.
Какая-то у вас школьная задача о том, что по одной колее из двух разных пунктов вышли поезда, да, но так и не встретились.
Я просто знаю, Саша, что ваша любимая задача из учебника по математике звучат так, что из одной трубы выливается, в другую трубу вливается. Но, извини, сегодня не про литры, а все-таки про визы. И, на мой взгляд, вот то, что мы наблюдаем, это еще имеет одну важную тектонику. Да. С одной стороны, Еврокомиссия всегда может в конечном счете найти причины для того, чтобы, там, не знаю, в авральном порядке, там, в первое полугодие 2016 года отменить собственное решение. Но такое практически никогда не случалось. 95-97% вероятности, что если положительный отчет одобрен, что безвизовый режим будет предоставлен.
Но... Чем хороша европейская бюрократия? Тем, что когда бюрократия европейская принимает какое-то решение, оно принимается достаточно долго. Взвешиваются все за и против. Но если какое-то решение принято, то на 99% оно уже не будет отменено. Просто потому, что если такое решение будет отменено, это будет доказывать, да, или как бы каким-то образом говорить о том, что... Европейская бюрократия неэффективна, а европейская бюрократия как раз эффективна.
Да, друзья. И единственное, что, наверное, для всей Украины стоит еще раз подчеркнуть, что сам по себе безвизовый режим – это не евроинтеграция еще. Молдова имеет безвизовый режим с Евросоюзом, это не мешает ей постоянно скатываться в какие-то внутриполитические скандалы по абсолютно пустым темам, не мешает пробуксовывать на этапе проведения реформ. Поэтому у нас еще впереди огромная-огромная дорога и огромная количество препятствий, которые нужно будет преодолевать. Проблема в том, что огромное количество этих препятствий мы создаем себе сами, а какие-то не устает создавать для Украины Кремль. Но, друзья, думайте сами, не верьте пропаганде, слушайте Крым Реалии, и Александр Янковский и Павел Казарин будут вас ждать в этой студии ровно через неделю.
До встречи и с Новым годом!